О, он поднимается. Ой, как красиво. Жалко, что Андрей занят и не снимает камеры, как идет Марк Ильич на свою лекцию. Как красиво, степенно.
Это перформанс.
А то, и пошло время. Я лучше уйду.
Лекции мне дали полчаса. Я ее вообще-то назвал «Лекция о музыке и стуках». Но поскольку полчаса я сегодня утром прочитал с этим самым таймером, оказалось, что стуки не помещаются полчаса. Так что лекция будет о стуках. Вот. Я буду читать текст, но буду делать вид, что это я вот такой. С вами разговариваю. Уж у меня красным помечено. Посмотреть в зал и спросить, а вы что, не согласны со мной? Когда это наступит этот момент, вы поймете, что это телефон. Да, все включили телефон?
Все включаете.
И вот есть ли у вас дома книги умные о музыке? Если есть, то выбросите их. Немедленно. Я это уже сделал, и вот почему. Слова вроде бы знакомые, а смысл непонятен. Вот, например, пытаюсь я понять, что же такое за вид искусства? Музыка. Да, раскрываю умную книгу и вижу. Музыка – это вид искусства, который отражает действительность. И воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов. Выражая мысли и эмоции в слышимой форме, музыка служит, ну и так далее. Вот даже мой компьютер не желает понимать и подчеркивать все эти волнистые линии, давай мне понять, зеленый, не красный, давай мне понять, что ничего ему не понятно. Ну, мне тоже это, конечно, непонятно, я тем более не понимаю. А происходит это потому, что настоящие специалисты, музыкоеды и музыковедьмы, высказываются в своем подавляющем большинстве именно так. О, громче, низких частот прибавил, молодец. Именно так они и высказываются. Непонятно. Вы спросите, а зачем им это надо? Классик на это ответил исчерпывающе. Потому как ученость свою хочет показать. Ах уж эти истинные профессионалы, музыковеды. Борзо, по пятам следующие за творцом, старательно подбирая на его пути то, что щедрой рукой тот уронил на землю или отложил в сторонку за ненадобностью. Наши неутомимые пчелки, наши трудолюбивые муравьи, они аккуратненько, пинцетиком, разложат подобранные ценности по пакетикам, конвертикам, мешочкам. Они углубятся в размышления, в систематизацию, классификацию, унификацию. Вот живой музыка, не рассуждает. Их музыковедческий порыв будет проистекать в молчаливых стенах, хранящих память о прежних мучительных раздумьях. Перед ними будет стоять задача освободить себя от всех бренных влияний мира, испытать все муки и лишения отшельничества, для чего они и уединятся в этой святая святых, благословенной кабинетной тиши. Вы считаете, это я думаю, вот в красном помечу, смотрите в публику, и вы считаете, что я напрасно иронизирую? Нет. Скорее всего, правда. Это уже не красный, но я уже продолжу. Труд этих подвижников от музыки неимоверно тяжек и сравним разве только что с муками раба на галерах. Но для чего же мучают себя эти бедолаги? Вот что на этот счет думает основатель новой венской школы Арнольд Шонберг. Обладая он, критик, вдохновением, он не стал бы описывать, как надо сочинять музыку, а сочинил бы ее сам. Другой представитель композиторского сообщества, глубоко почитаемый мною князь Андрей Михайлович Волконский, здесь не написано, но у меня в мозгу красным пропечатался, о котором я написал в свое время книгу толстую. Да, вот он, ознакомившись однажды с настоящим, то есть профессионально-музыковедческим анализом своих произведений, воскликнул: удивительный, замечательный труд. Я здесь ровным счетом ничего не понимаю. Таблицы, еще таблицы. Как же мне в них разобраться? Есть еще одна группа почитателей искусства звуков. Любители, дилетанты. Эти ребята симпатичны мне в значительно большей степени, чем доки-специалисты. Они, слава богу, не занимаются составлением умных таблиц, а если и пишут что, то календари и маршруты выступлений своих кумиров. Они постоянны в своих предпочтениях, честны и в намерениях. Правда, любители, как и профессионалы-музыковеды, бывают довольно агрессивны. Помню, однажды по пути в Тарусу на фестиваль имени Святослава Рихтера я чуть бы не схлопотал, говоря народным языком, одним словом, как мне показалось, вполне невинным, одним своим, как мне показалось, вполне невинным высказыванием о моем негативном отношении к рихтеровской интерпретации хорошо темперированного клавира Йоганна Себастьяна Баха. Правда, я предполагаю, что моя опрометчивая наивность, равно как и справедливый гнев почитателей таланта великого пианиста, были вызваны принятым на грудь некоторым количеством некой влаги, любовно настоянной на березовых бруниках. Но думаю, что данный эпизод лишь подчеркивает чистоту и искренность помыслов этих истинных рыцарей великой музыки. Однако золотым фондом слушательского сообщества, я полагаю, многочисленный отряд индивидов, лишенных музыкальных предвзятостей и не отягощенных какими-либо специальными знаниями. Это о них поется в одной из моих любимых частушек. Попала я в историю, пошла в консерваторию, слушала Бетховена, эккая фиговина. Некоторые издания вместо слова «фиговина» употребляют иногда другое созвучное существительное. Суть, тем не менее, отнюдь не в словах, а в честном и чистом отношении как к творениям великого австрийца, так и к музыке вообще. Представители этой группы являют собой, что называется, чистый, ничем не записанный лист бумаги. Когда я сказал австриец, я имел в виду немца. Он умер в Вене. И однажды я провел мастер-классы рядом с его последним пребыванием в Вене, местным пребыванием. Да, вот представители этой группы являют собой, что называется, чистый, ничем не записанный лист бумаги, потому они по-детски открыты ко всему новому или к старому. И не имеют никакого слушательского опыта. К таким каменщикам, к этим подлинным строителям нашей культуры обращается Адриано Челентано с ценнейшим советом. Дорожите своим невежеством и делитесь им с теми, кто запутался в вопросах культуры. Потому, наслушавшись больших и малых профессионалов, которые поведали нам никому не нужную правду про то, что такое музыка, что музыка – это, мол, царство духа, где добро побеждает зло. Мы сию же минуту обратимся к подлинному дилетанту и выясним, как он воспринимает этот вид искусства. И экспертом из слушательских низов мы назначим британского актера, писателя, шоумена Стивена Фрая, для чего заглянем его автобиографию. «Музыка есть глубочайшая из всех искусств, глубинная их основа», — говорит он. «Не знаю, случалось ли вам принимать ЛСД. Однако, когда вы его принимаете, врата вашего восприятия распахиваются, о чем не уставали твердить нам Олдос Хаксли, Джим Моррисон и Присней. ЛСД позволяет нам проникать в суть вещей, в их сущность, в их существо. Вам вдруг открывается водность воды, ковровость ковров, древесность дерева, желтость желтизны, ногтеватость ногтей, всецелость всего, ничтовость всего, всецелость ничто». Ну, еще подобное, это красно не отмечено, но это не записано. Мы находим в творчестве Кейджа, в его музыкальной философии, так что они говорят об одном и том же. По моему убеждению, это он говорит, по моему убеждению, музыка дает нам доступ к каждой из сущностей существования и при этом обходится лишь в малую часть той социальной и денежной цены, которую приходится тратить на наркотики. Ну, то есть музыка дешевле. Здесь есть экономический смысл. Это поясняю для тех, кто не понял. И другие виды искусства способны на это. Однако другие искусства всегда заключены в некие пределы, всегда соотносительны. Скульптура ограничена своим материалом, реальным и осязаемым. Слова стихотворения отсылают нас к чему-то иному. Краски материальны, а сама картина заключена в раму. Музыка же бесполезна и беспредельна в ее полезных применениях. Музыка увлекает меня в края, это не я говорю, это Фрай. Музыка увлекает меня в края полной безграничной чувственности и неосмысленной радости, доводя до вершин восторга. Музыка заставляет меня писать такого вот рода бессвязную отроческую лабуду и нисколько этого не стесняться. Музыка – это все и ничто. Вот наиболее точное ее определение ставит точку автор. Я, Марк Пекарский, не столь радикален в наиболее точных определениях. Беседуя на эту тему с внуком, я пользуюсь более упрощенными формулировками. Музыка, говорю я моим маленьким бандитам, это язык, на котором стали говорит Господь Бог. Далее я рассказываю, что слушаю музыку, наслаждаюсь. Это наслаждение особого свойства. Следуя за звуками, я возношусь, а может быть возношу. Возношу молитву. Молитву, лишенную конкретных слов, понятий. Речь здесь идет, конечно, о любви. Любви без ума, безумной любви. Любви глубочайшей и всеобъемлющей. Эта вселенская любовь с большой буквы есть в звуках музыки. Вслед за звуками я прикасаюсь к чему-то важному, необходимому, совершенному, бесконечному. И это возможно лишь благодаря особенным комбинациям звуков, которые расслышал композитор, его особому знанию, наконец, его особому уж и не знаю чему. Попробую уточнить, для чего мне придется вспомнить мой собственный текст, предваряющий не помню уже какой концерт. Вот этот текст. Если бы мне предложили каким-либо образом назвать программу, которую мы вам сегодня представляем, я, скорее всего, использовал бы название одного из исполняемых в концерте произведений – «Обретение абсолютно прекрасного звука». Почему? Скорее всего, не только потому, что я люблю музыку Владимира Мартынова, автора этой пьесы. Дело не только в этом. На мой взгляд, смысл нашего музыкального пути в этом мире заключается в постоянных попытках услышать тот важный, абсолютно прекрасный и, может быть, главный звук, неспосланный нам. Возникает законный вопрос. Как же я, Марк Пекарский, в конце концов, представляю себе музыку? Отвечаю. В моем представлении она существует в образе некоего живого физического тела, имеющего свою анатомию и, соответственно, физиологию. Анатомия – это телесное строение музыки. Структура, форма, фактура, инструментовка и другие категории. Об этом разговаривают лучше с пишущими композиторами, так как именно они призваны услышать тот самый звук, неспосланный нам, и облечь его в материю. Физиология, в отличие от анатомии, это сфера деятельности тоже композитора, но не пишущего, а другого, играющего, именуемого в музыкальном просторечии исполнителем. И именно он, исполнитель, композитор, должен заставить функционировать все жизненные органы музыки. Будучи студентом, я проходил иногда мимо класса великого трубача Тимофея Александровича Докшицера. Я останавливался как вкопанный и слушал. Он тянул один звук, один единственный. А делал-то он всего-навсего крещендо к диминуэндо, то есть тише громче. Вот затихая, кто не знает, вот эти термины, затихая и увеличивая звук. И это уже была музыка. Звук пульсировал, улетал, возражался вновь. В нем было все, и форма, и пластика, и красота. То есть у меня на глазах разыгрывалась настоящая музыкальная драма. Физиология, это кроме того еще и техника игры. Это очень широкое понятие. Некоторые ошибочно считают, что техника – это всего лишь быстрота смены звуков, то есть беглость. Чушь собачья. Трамвай бегает иногда довольно быстро и ох, как громко. Однако никому, в том числе и вам, не придет в голову называть это музыкой. Говоря о технике игры, я имел бы в виду прежде всего звук, потому что именно он, по сути, и является конечной целью любого музицирования. Если человек не умеет извлекать приличный звук, то это означает, что у него нет техники, а без нее не сделать музыки. Звук, в моем представлении, это первое и главное слово в тонне многочисленных музыкальных терминов. Звук является следствием прикосновения к инструменту. Ну, не обязательно куда-нибудь знать, что я ударный, да? Или не все знают? Ну и не надо. Значит, прикосновение не только ударный, но прикосновение, ну, оно что уже называется, к трубе, к тамбону, к флейте и так далее, прикосновение пальцев к струнам, ну и так далее. Не поверите? Да. Можно резво прыгать, какой бывает звук. Можно прикасаться к инструменту по-разному, и жестко, можно и мягко. Можно резво прыгать, тяжело припечатывать, легонько ущипнуть, и щекотно ткнуть пальчиком, погладить, пошлепать, поцарапать, прижать, оттолкнуть. Не поверите, но я могу определить по звуку, какой у человека характер. И действительно так. Или же, глядя на человека, представлять, то есть заранее слышать его звук. Ну, разумеется, если бы меня его никто не испортил, не испортил аппаратом. Ну хорошо, мы нашли один совершенный звук. А звуков-то много, их нужно суметь соединить. Как это можно сделать? Расскажу поучительную историю. Приехал я однажды в Петербург к композитору Александру Кнайферу. Это тот самый композитор, который, по словам композитора другого композитора Эдисона Денисова, пишет музыку 31 века. С собой я взял запись, вы даже представить себе не сможете. Запись вальса с керцем, кто играет на скрипочке. Вот может понять, о чем речь. Вальс с керцем Петра Ильича Чайковского. Великое произведение великого композитора, за годы своего постоянного эксплуатирования, набившее жесточайшую оскорбину. Один из моих учеников исполнял блестящую скрипичную песню, вы не поверите, на ксилофоне на этом мешке с костями. Композитора 31 века. Брезгливо мучительную мину на его мудром выразительном лице поначалу сменил удивление, затем, затем крайне удивление, затем восторг и уже напоследок радость. Слезы умиления готовы были брызнуть из его всеслышащих глаз, но собственный голос возвратил нашего слушателя к реальности. Он поет, сказал Крайнер. Чай мешает? А мне мешает. Ну ладно. Я был терпелен. А вы тоже. Как же все просто. Нужно всего лишь навсегда уметь петь. Но не обольщайся понапрасну. Если вы можете... А, учитель, молодец. Если вы можете спеть несколько песен, например, «Нурку», или на Дерибасовской открылся «Пивная», то вы еще не можете считать себя большим музыкантом. Прежде необходимо ответить на маленький вопрос. Что же такое пение? Ответ может показаться парадоксальным. Музыка происходит из живота. Откуда я это взял? Я довольно много работал с певцами. Не певец. Я не знаю, как это называется, но не важно.
И звук пробует.
А?
Колонки пробуют, звук пробует.
Колонки пробуют, да. Это пробователь колонок. Да, но пение, и понял, когда я работал с певцами, что пение – это искусство дыхания. Дыхание же есть не что иное, как движение воздуха туда, сюда, то есть в легкие и обратно. На пути у выдаваемого воздуха встречаются голосовые связки, готовые по нашему желанию начать вибрировать, то есть издавать звук. Звук может возникать спонтанно, как ему самому угодно, или как получится. Но пение не есть случайное горло колен. Пение – это протяженный, плавный, без ухабов звук. Для оккультурного звука, то есть пения, нужен неподкупный, надежный регулировщик, вовремя подсказывающий правильное решение. Здесь воздух чуть больше, здесь меньше, а здесь немного замрем и тут же поддадим жару. Да, именно в животе рождается музыка. Просто не все знают слово «диафрагма». Это и есть тот самый мудрый и очень искусный регулировщик звука. Это он помогает нам соединить разные звуки, то есть петь. Вот почему музыкант во время игры дышит, а иногда даже саднит, кряхтит, хрипит. Это он поет. Ну, мне пора заканчивать, но я закончу его. Я не обещал. Я сказал, что мне не хватит этого времени, и потому лекция будет называться. Значит, простуд я не успею рассказать. В следующий раз приглашайте, я приду. Денег не надо. Балку оставьте, да? Да. Поскольку я ударный, и простуд я вам сегодня не расскажу, я вам стишок прошу просто. И вы будете этот время. Вы наверняка знаете Иосифа Уткина. А кто не знает, ничего страшного. Вот, включать можно по-разному, по-музыкальному, а можно и так, как предлагает Иосиф Уткин. То есть совсем не по Далю, не по Владимиру Далю, который пишет, описывает звуки разные. Например, так, как это представляет себе поэт Иосиф Уткин, певец послереволюционной полной свободы от каких-либо устаревших гуманитарных ценностей, певец разрушения всего, чего угодно. Стучите, 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 шагайте упрямее и злее, чтоб слышал уснувший учитель, чтоб эхо давал мавзолей, чтоб слышали все без раздела, них на взрывах развернутый путь. Товарищи, трудное дело всемирную дрянь провернуть. Как бритву отточим мы злобу. Держись, дорогая, держись. Намылим заплеванный глобус, пробреем заросшую жизнь. намылим, пробреем, пропутаем, поставим и скажем: катись, тряси комсомольские кудри, гуляй, комсомольская жизнь. А на этой ноте, жизнеутверждающей, конечно, мы закончим нашу беседу. А для вас специально могу прочесть. Могу дать адресок, я вам прочту этот текст. И вы прочтете. Да, и трудно.
Текст очень нужен. Текст нужен очень.